эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
Гость нашей студии сегодня — исполнительный директор Украинского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, для начала я хотел бы поговорить о вопросе, который мы очень часто обсуждаем тут с крымско-татарскими лидерами, которые приходят на наш эфир. Это роль Турции. Роль Турции в решении крымской проблемы. Роль Турции в гарантиях безопасности, если хотите, крымских татар и их будущего. Роль Турции в легитимизации тех структур, которые всегда существовали в Крыму после возвращения крымских татар на историческую родину, таких как Меджлис, и сейчас преследуется оккупантами и объявлены вне закона. Вот есть эта роль, и может ли она быть независимой от каких-то расчетов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его отношениях с Владимиром Путиным?
Ну, вопрос очень сложный, и, с одной стороны, конечно же, тут надо смотреть не только к отношению Турции к крымским татарам, но и отношение крымских татар к Турции, и в целом наши исследования, они говорят о том, что в значительной степени крымские татары смотрели на турков, с одной стороны, конечно же, как или на Турцию как государство, как такого значительный ресурс в продвижении своих интересов, с другой стороны, как на часть исторической памяти, которая в какой-то степени даже конкурировала с крымско-татарской исторической памятью, поскольку Крым долгое время был в составе Османской империи, и Османская империя или Турция в значительной степени в своей историческом нарративе всегда, в общем, в значительной степени игнорировала крымских татар как отдельный этнос и уважала их, скажем так, крымскими турками и все. То есть такая двоякий подход. Что касается по отношению и официальной политики Анкары к крымским татарам, то следует, наверное, разделить два этапа. Первый этап – это до оккупации и аннексии, и второй этап уже после оккупации и аннексии, и который тоже как бы менялся в течение нескольких лет. Вот если говорить до оккупации, то, несомненно, институциональная поддержка была значительна, и она была очень важна для крымско-татарских национальных институтов, в первую очередь, конечно же, для Меджлиса крымско-татарского народа, для муфтията, особенно когда речь шла о таком очень достаточно щепетильном вопросе, как вопросы ислама, правильности или неправильности интерпретации ислама в контексте конкуренции, которая существовала, конкуренции идей, которая существовала в Крыму между различными течениями исламскими, там, салафитскими версиями ислама или там хабашитскими версиями ислама и так далее. То есть здесь поддержка была достаточно большая и информационная, и материальная. Ну, и я не говорю о том, что уже как бы понятно, что и финансовая была поддержка, и строительство мечети, и обучение муфтиев и так далее, и имамов и так далее. Это первое. Ситуация после аннексии, после оккупации несколько изменилась. Но следует отметить, что в 2014 году Турция достаточно прохладно ставилась вообще как бы к украинскому вопросу. Эрдоган воспринял украинскую революцию через призму своих проблем.
То есть без восторга?
Без восторга, скажем мягко. И в целом в конце 2014 года дело дошло даже до того, что турецкое посольство, которое обычно всегда представляло на встрече послов в конце года интересы крымских татар. Это была традиционная такая встреча, которая проходила в течение длительного времени, и турецкое посольство всегда первым брало слово, то в 2014 году оно постаралось от этого слова отойти. Да? То есть они не брали слово, они пытались отмолчаться. А ситуация начала меняться в 2015 году, и в первую очередь это было связано с миссией, турецкой миссией в Крым, когда российская оккупационная власть позволили этой миссии приехать, и в результате эта миссия подготовила разгромный для России отчет, где очень достаточно четко и однозначно сказано о ущемлении прав крымско-татарского народа. И вот с этого момента начинается постепенное, с одной стороны, усиление внимания с официальной Анкарой к крымско-татарскому вопросу, и, с другой стороны, улучшение отношений между Киевом и Анкарой, которое потом, как вы знаете, вылилось в формирование отдельного трека украинско-турецкого, который в значительной степени, ну, в значительной степени позволил нам обойти вот эти острые углы треугольника известного, который всегда существовал между Украиной, Турцией и Россией. И сейчас, естественно, Турция достаточно активно участвует в вопросах, связанных с защитой интересов крымских татар. Ну и последний эпизод, который нам всем известно, это освобождение Эльми Умерова и Ахтема Мачигоза при содействии президента Турецкой Республики.
Ну вот тут есть такой вопрос еще очень важный. Насколько президенту Эрдогану вообще легко, и вообще любому турецкому президенту, говорить о территориальной целостности Украины, о том, что Крым является частью Украины, о том, что территориальная целостность должна быть восстановлена, когда одновременно Турция находится в треке кипрских переговоров. Уже сколько? 44 года. Эта проблема продолжается. И по большому счету Турция говорит о турецкой части Кипра примерно то же самое, что говорит Россия о Крыме. Что ее соотечественники будут под угрозой, что есть националистические элементы, что эти националистические элементы уже себя проявляли, что только турецкое присутствие может защитить турецких киприотов от уничтожения, от нарушения их прав. И вы знаете, что буквально ведь в конце прошлого года переговоры по Кипру сорвались даже не по вине турок-киприотов, а потому что Турция хотела сохранить там часть своего воинского контингента, потому что в Турции это уже часть государственной, если угодно, мифологии, что если мы уйдем, их там всех перережут, о чем бы кто ни договорился. Ну и вот это очень похоже ощущение на ощущение, которое есть у части российского общества.
Ну, скажем, можно продолжить этот ряд, можно же говорить и о том, что в значительной степени идеологические вторжения Турции в Сирию было подготовлено с целой серией репортажей, выступлений и вот тех же самых призывов по защите туркоманов на севере Сирии от преследований и угнетения со стороны курдов там, или других каких-то, или скажем, там, асадистской Сирии. То есть здесь...
Две страны, которые защищают соотечественников.
Да, да. Здесь, чужие границы. Здесь я бы сказал, что это противоречие в значительной степени Турция игнорируется, по крайней мере, в крымском вопросе. То есть в крымском вопросе Турция исходит из того, что крымские татары – это родственный народ, это в Турции живет значительная часть выходцев с Крыма, которые являются избирателями турецкими и, соответственно, формируют определенную повестку дня, и поэтому есть смысл считаться с их интересами, в том числе по защите интересов родственного народа на территории там, Крыма. А поскольку Турция четко заявила, что она не имеет никаких претензий и признает территориальную целостность Украины в границах 1991 года, и, соответственно, Крым с позиции Анкары является неотъемлемой частью Украины, то, соответственно, защита прав родственного народа это, в общем, как бы соответствует и национальным интересам Турции. Поэтому эти два или три кейса, они находятся как бы в разных плоскостях, и они не противоречат внешней политике Анкары.
Если вообще говорить о будущем, вот как вы себе представляете, может вот эта, вот сказать, история с решением кипрского вопроса послужить каким-то позитивным или негативным образцом для крымского?
Ну, наверное, нет, потому что все-таки решение кипрского вопроса в значительной степени крутится вокруг Европейского Союза, и там и существуют свои пряники, которые крайне важны, в том числе для турецкой части Кипра. И здесь скорее существует уже нежелание греческой части, скажем, видеть своих соотечественников, турков, частью европейского пространства. Тут здесь как бы скорее идет такое уже отторжение, и это связано в значительной степени, в том числе, вот история разделения этого острова. И вообще как бы проблема сегрегации, которая возникла на Кипре еще с колониальных времен, времен британского правления, да, которое, собственно, его породило, эту сегрегацию. Ну, в целом, крымская проблема, она связана с более очевидным вопросом, это вопросом интервенции, вопросом аннексии, и она должна решаться в рамках существующего международного права, где признается суверенитет Украины над этой территорией. Вопросы, которые так или иначе, конечно же, возникают во время обсуждения крымского вопроса, крымского вопроса, скажем так, что как будут учитываться интересы русскоязычного населения, насколько они будут в безопасности, насколько будут учитываться интересы других групп населения, и насколько, какие права на определение своего будущего должны иметь те или иные группы населения. А все это упирается в том, нужен ли еще один референдум по этому вопросу. Это вопросы, которые можно отложить уже, то есть, которые явно не, это не вопросы сегодняшнего дня, это вопросы, которые можно отложить на завтра, после начала переговорного процесса по Крыму, где Российская Федерация готова будет начать этот переговорный процесс.
Смотрите, вы употребили слово «сегрегация», когда говорили о Кипре. Это очень важный момент, потому что мы можем себе сами задать тогда вопрос. А в Крыму не было таких элементов сегрегации еще до аннексии, до оккупации? Вот вспомните, когда ведь сегрегация – это раздельное проживание общин. По сути, да?
Греческая, ну, не только, не только. В кипрской ситуации это было и раздельное обучение, это очень много.
Да, совершенно верно. И, по сути, и создание параллельных национальных центров, потому что президент Кипра, архиепископ Макариус, он претендовал на роль общенационального лидера. А вместе тем, будущий первый президент самопровозглашенной Республики Северного Кипра Рауф Денкташ, он был лидером турок-киприотов еще до того, как вообще произошел раздел 1974 года. Мне кажется, что это в течение десятилетия продолжалось, если мне не изменяет память, если не больше. Сначала это вот разделение политическое, потом за ним пошло
культурное,
потом за ним пошло национальное и так далее, и тому подобное. То есть это очень важные моменты для меня. В Крыму эти элементы уже были почему? Потому что те, кто руководил Крымом от имени избранного крымского парламента, от имени Киева, они воспринимали себя в качестве руководителей всего региона. Ну, у крымских татар был Меджлис, был национальный лидер Мустафа Джемилев. Можно сравнить с Рауфом Денкташем? Я думаю, по авторитету точно можно.
Авторитету,
да, конечно, по влиянию на крымских татар.
Да.
Сам Меджлис, который избирался, так как турки-киприоты избирали своих лидеров. Религиозное отличие. Появление уже первых таких вот населенных пунктов, кстати, самозахвата, где жили только крымские татары. Отдельная национальная жизнь. Сложные отношения между православными и мусульманским населением условно. Оно в нашей ситуации было, может быть, менее религиозным, чем православное и мусульманское население Кипра. Но если вы уже произносите слова сегрегации, вы не можете их не замечать в Крыму тоже. И тогда возникает вопрос, как это решать в будущем? Потому что это уже оно уже есть.
В некоторой степени, конечно же, элементы сегрегации существуют. Причем надо сказать, что вот эту сегрегацию создавали не сами крымские татары, создавали власти Крыма, поскольку именно из-за того, что была соответствующая политика, которая ограничивала возможности проживать крымских татар на определенных территориях, или, допустим, там крымские татары имели меньше возможностей и прав на работу, и на прописку, и так далее. То есть все это в конечном итоге привело к формированию вот таких вот поселений. Между прочим, я тут как раз не считаю, что это, что поселение это в том выгляде, в котором они существуют, это как бы позитивный опыт, потому что раздельное проживание всегда создает действительно предпосылки к такой сегрегации. Хотя надо отметить, что за 23 года вот достаточно сложного периода существования Крыма в составе Украины произошли очень серьезные качественные и позитивные изменения. Это когда крымско-татарская активность, она не просто влияла на свою среду, оно в значительной степени способствовало развитию гражданской активности и в целом в Крыму. И для меня важно отметить, что сами крымские татары достаточно широко мыслили по поводу своих прав и защиты прав других групп населения. То есть и существовала достаточно большая дискуссия, которая не ограничивалась только, собственно, крымскими татарами, а видела Меджлис и группы, аффилированные с Меджлисом в широком понимании этого слова. То есть это все проукраинские группы, люди-носители, активные носители украинской идентичности, которые меняли вот это социальное пространство Крыма.
Я вот, когда говорю о каких-то коллизиях, которые возникают в этом смысле, думаю всегда о непонимании, понимаете, об историческом каком-то непонимании, которое происходило, мне кажется, и между украинцами, и крымскими татарами, и когда Крым был частью Украины, и которое привело к тому, что автономия была территориальной, и вообще непонятно, в чем был ее смысл. И до сих пор никто не может объяснить, в чем смысл крымской автономии 1991-2014 годов. Но разве что надо честно сказать, кто не хочет произнести, это была автономия русского этнического характера.
Они так и признавали, да.
Но то есть, здесь этого никто никогда не говорил.
По факту это было так, и русские националисты это достаточно четко артикулировали.
Может ли такого типа автономия существовать в будущем? Вот возникает вопрос. Но при том, что мы прекрасно понимаем, что русские, они имеют свою государственность, это Российская Федерация, это, мягко говоря, серьезная государственность для народа.
Ну, очевидно, нет, потому что в том виде, в котором эта автономия существовала, она показала свою, скажем, неэффективность для Украины. Если говорить там о том, что, по сути дела, эта автономия была захвачена политической силой, которая имела 3% поддержки в Крыму, и, в общем, в чем тут... Вопрос заключается действительно в том, как мы увидим в будущем вообще систему взаимоотношений между большинством населения, которое... как мы понимаем, все равно останется русскоязычным, и коренным народом Крыма, крымских татар, и каким образом будут обеспечены их интересы, и каким образом можно будет обеспечить развитие, полноценное развитие крымско-татарского культуры, крымско-татарского народа. И вот эта дискуссия, которая сейчас существует о крымско-татарской национальной автономии, которая достаточно активно сейчас обсуждается в Украине в разных кругах, она вот как раз именно об этом. Как сохранить и развивать крымско-татарский народ, традиции, и развивать крымско-татарский народ, и с другой стороны, как обеспечить права не крымско-татарского населения. Хотя я прекрасно понимаю, что это достаточно сложный вопрос. В свое время британцы не смогли решить этот вопрос, скажем, в той же самой Палестине.
Ну, вот, кстати говоря, если вы уже вспомнили о Палестине, то это тоже интересная история, потому что я вообще думаю, что мне кажется, что государственно образующие народы Европы, это касается и россиян, это касается и украинцев, это касается и поляков, они очень часто недооценивают исторической памяти национальных меньшинств, своих соседей нынешних или бывших. Вот то, что сейчас происходит, о чем я, кстати, тоже хотел в нашей беседе коснуться, эта тема, она интересная, потому что она показательна. То, что сейчас происходит между Польшей и Израилем. Совершенно неожиданность, мне кажется, для Польши неожиданность для нас. для жителей Украины, потому что мы воспринимали вот принятие этого закона, поправок закона о Институте национальной памяти Польши, как удар прежде всего по украинско-польскому сотрудничеству, по украинскому пониманию истории. И тут вдруг оказалось, что уровень украинских претензий, украинского недовольства, ну, это какой-то такой, знаете, фонтанчик, который журчит себе, никому не мешая, по сравнению с тем девятым валом раздражения, который этот закон вызвал в государстве Израиль. Я вот пересматриваю каждый день израильскую прессу, и мне начинает казаться, что Израиль вообще переместился в Европу, потому что все первые полосы израильских газет, они сегодня не о израильско-палестинском конфликте, не о терроре, не о отношениях с Соединенными Штатами. Там есть одно слово – Польша. Об этом все говорят. Политики, общественные деятели, деятели культуры спорят. Очень посол отозван, да, отзывается из Польши. Это очень странная, на первый взгляд, реакция, история для поляков, которые Израиль – далекое ближневосточное государство. Но посмотрите, какой уровень эмоций и напряжения.
Ну, это так называемое идеологическое минное поле, на котором очень легко попасть и очень легко подорваться. И, как мне кажется, вот Польша, даже не понимая до конца, собственно, действительно, в целом посыл тех изменений, он был в значительной степени направлен именно, касался в первую очередь Украины, частично там речь шла и о Германии, но как в нашем понимании действительно там больше всего идет об противодействии культу Бандеры и тому подобное. Но, тем не менее, все, что это связано, это идеологическое минное поле. И достаточно легко там подорваться. Это я могу сказать точно, потому что особенно в таких очень тонких вещах, как Голокост и все прочее. То есть и здесь они повели себя, конечно, как слон в посудной лавке, преследуя свои интересы, абсолютно не задумываясь над тем, как это все может отразиться и как это может быть интерпретировано в Израиле. Да? Поскольку мы понимаем, насколько важным и насколько государствообразующим является этот миф. Ну, то есть, вот, как бы вся эта тема, связанная с Голокостом и с «Никогда больше» и тому подобное. То есть, это все вещи, которые, на которые наступать нельзя ни в коем случае. Даже близко подходить, не понимая, что ты делаешь.
Израиль с его, я бы сказал, вот таким вот готовностью рыцарски отстаивать память о Холокосте, даже ценой ухудшения отношений со странами, которые, в общем, не являются оппонентами Израиля, а скорее даже являются его традиционными союзниками на политической арене, как Польша. Нет, не пример ли это для украинской государственности по отношению к Голодомору, к депортации крымских татар, в общем, к тому же Голокосту украинских евреев, чтобы это была память, которая четко, так сказать, охранялась от чужих посягательств?
Ну, я думаю, да, здесь речь идет о красных линиях, и Израиль как раз демонстрирует готовность защищать эту красную линию. Поэтому для Украины это тоже достаточно важный сигнал, важный пример того, как нужно защищать свои национальные интересы и свою национальную память, историческую память, потому что вокруг этого формируется, собственно, весь костяк государства и исторической памяти людей.
Мы с вами говорили вот о том, что кипрский конфликт продолжается 40 с лишним лет. Вот сколько времени вы можете отвести примерно, да, я не утверждаю, что это можно вообще как-то предсказывать, на урегулирование крымского конфликта? Это тоже десятилетие?
Нет. Дело в том, что вот в течение практически 15 лет мы активно достаточно работали в Крыму каждый год, и мы изучали целую серию конфликтов, которые были в Крыму, и я могу сказать, что большая часть этих конфликтов, они имеют ресурсные истоки, и, соответственно, они могут быть разрешены достаточно быстро. А в целом идеологическая накачка, то есть вот как бы с точки зрения ирреденты, с точки зрения русской ирреденты или там с точки зрения русского мира, носителями вот идеи русского мира было небольшое количество крымчан, русскоязычных, большая часть крымчан были просто советскими людьми,
индифферентными
да? Для которых важна была реализация вот каких-то их насущных проблем. Я не думаю, что ситуация в корне изменилась. То есть есть агрессивное меньшинство, которое сейчас получило ресурсную поддержку со стороны Российской Федерации, и, соответственно, оно доминирует, но в целом пропорции остались прежними. Поэтому мне кажется, что после возвращения Крыма в конституционное поле, после возвращения Крыма в состав Украины, эти вопросы вполне можно будет разрешить именно путем запуска достаточно масштабного диалогового процесса, диалоговых, различных диалоговых площадок для того, чтобы все-таки развести вот эти понятия. Там, когда вопрос идет о ресурсных конфликтах и возможности разделять ресурсы и вместе пользоваться ресурсами. И второй вопрос, когда касается вот таких несовместимых идеологических концепций, ну, которые, соответственно, мы принять, по крайней мере, сейчас не можем.
Вам не кажется, чем дольше время идет, тем меньше возможностей такого диалога остается?
Несомненно. Да, это, к сожалению, это так и есть. Но если говорить о человеческой культуре и трансформации... трансформации, эволюции человеческой культуры, то все-таки это длительный процесс. И то есть то, что сейчас люди рационально, исходя из рациональных соображений, приняли Российскую Федерацию и российскую оккупацию, это не означает, что люди в случае возвращения Украины будут продолжать отстаивать ценности русского мира. Они, скорее всего, из тех же соображений примут опять ценности украинской демократии.
А они принимали эти ценности украинской демократии, когда она была?
Как бы да. То есть вообще эта трансформация происходила достаточно сложно. Она происходила не только в Крыму, она происходила по всей Украине и по всему югу Украины, да, то есть...
Очень-очень небыстро, да?
Да, очень небыстро. Разница между, скажем, представлениями людей в Запорожье и представлениями людей в Симферополе, она не была очень большой, да, единственное, что влияло, возможно, на остроту этих, это как бы количество... этнический баланс, то есть в Запорожье украинцев просто больше, чем в Симферополе. Но, тем не менее, в целом процесс национализации масс, процесс формирования новой украинской идентичности, он происходил, и он происходил достаточно успешно, я считаю. И примером этому служит как раз то, что значительная часть людей выехала сейчас с оккупированного Крыма, и большая часть – это не крымские татары, большая часть – это русские украинцы, которые не приняли оккупацию, не приняли вот этот русский мир. Эти люди еще так лет так 10 назад, они были, в общем, частью этого русского мира. Я многих знаю, которые достаточно рассуждали вот, так, по-ватному.
То есть они изменились не этнически, а политически?
Они изменились прежде, да? Политически, да. И это изменение произошло вот как раз после 2005 года. То есть вот после первой помаранчевой революции, вот, собственно, начался процесс очень быстрого изменения общества. И особенно это, конечно же, касалось молодежи.
Потому что люди увидели, что не могут сами участвовать в политических процессах, хоть как-то, да?
Да. Я считаю, что вообще вот процесс вовлечения Восточной Украины в украинскую политическую адженду, она была очень драматической, но очень важной. Все дело в том, что до 2004-2005 года, по сути, Восточная Украина не была задействована в украинском политическом процессе. В 2005 году, в результате вот драматических событий и украинской революции, это сообщество... оно оказалось вовлеченным в этот процесс. Оно пришло со своими представлениями, но представления об Украине. И вот уже отталкиваясь от этого, начался достаточно сложный и не всегда лицеприятный диалог. Но он начался, и цель этого диалога была как раз вот поиск моделей сосуществования, которые бы приближали нас к Европейскому Союзу, формировали вот это диалоговое пространство и взаимопоразумение.
Ну вот, будем смотреть, как это диалоговое пространство когда-нибудь сформируется уже в новых совершенно политических реалиях. Это была такая, я бы сказал, такой предварительный анализ того, что еще может быть. Поблагодарю нашему гостю, директору Украинского центра ближневосточных исследований Игоря Семиволосова. Поблагодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо, что были с нами. А наше время для слушателей уже подходит к концу. Мы благодарим всех за то, что были с нами в этом эфире. Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реали. Всего вам доброго, дорогие друзья.